сегодня с вами мы собрались здесь, и это прекрасная возможность. Это прекрасная возможность иметь общение. Это прекрасная возможность прославить нашего Господа. И это также прекрасная возможность научиться от Него. И поэтому то, что мы будем делать здесь, не только хорошо проводить время, но также учиться. И я хочу прочитать из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, с 24 главы. Вы все хорошо знаете, что в этой 24 главе наш Господь Иисус Христос говорит о признаках последнего времени. Он говорит, что ожидает тех людей в том далеком будущем, которые будут жить в последнее время. И вот, дорогие, мы с вами и есть эти люди, которые живем в этом настоящем. Здесь перечисляются различные признаки о том, что будут глады, моры, землетрясения, военные слухи, будет восставать народ на народ, и мы сегодня являемся свидетелями происходящих этих событий. Все эти предупреждения, все эти признаки, которые вот здесь, в 24 главе, перечисляет Иисус Христос, они направлены на тело человека. Когда мы переживаем болезнь, или голод, или войну, то страдает наше тело. Это, конечно же, больно, это, конечно же, неприятно, но эти опасности не самые страшные. Христос раньше говорил, что не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Поэтому тогда, когда мы прочитываем эту 24 главу, то постепенно Христос приближается к более важным, к более опасным опасностям. И они как раз духовные. Это те опасности, которые касаются не нашего тела, а нашего духа, нашей души. И я как раз прочитаю вам об этих двух опасностях, о которых говорит наш Господь Иисус Христос. 24 глава, 11 и 12 стихи. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы видите, вот здесь Господь касается двух самых опасных, самых таких очень разрушающих препятствий в духовной жизни любого христианина, и в частности молодого христианина, в частности молодежи. Здесь Христос говорит о двух опасностях, о двух обольщениях. Первая – это опасность мира, и вторая – это опасность лжеучения. Вам хорошо известно, что такое опасность мира. Христос говорит, по причине умножения беззакония, по мере того, когда окружающий нас мир развращается, по мере того, когда окружающая нас мода раздевается, по мере того, как человечество идет по наклонной и разлагается заживо, это проникает и в церковь. Это является именно той разрушающей силой, той опасностью, которая направлена на каждого из вас в отдельности, в особенности на молодежь. Потому что задача сатаны – забрать вас назад в мир, вернуть вас в мир. Или же те, кто выросли в верующей семье, привлечь вас в мир, для того, чтобы умножающееся беззаконие засосало бы вас в себя, как в трясину, для того, чтобы вырвать вас из Царствия Божьего, из правильного пути и свернуть на путь к погибели. Я думаю, вы хорошо понимаете, что это такое обольщение миром. Но второе, на что я больше обращу ваше внимание, это обольщение лжеучением. Если сатане не удается обольстить человека миром, если ему не удается и вырвать человека из церкви, тогда он посылает обольщение лжеучением. Ты хочешь верить Богу? Прекрасно. Ты хочешь быть святым? Превосходно. Я помогу тебе это. И начинает постепенно уводить человека в заблуждение. Французский выдающийся ученый Блез Паскаль, который уже на склоне своей жизни сердечно обратился к Господу. Он отрекся от всех своих открытий, за что до сих пор его прославляет благодарное человечество. И ему принадлежат эти слова, что истина столь тонка, стоит сделать только шаг в сторону, и ты попадешь в заблуждение. Но и заблуждение столь тонко, достаточно сделать только лишь шага в сторону, и обретешь истину. Поэтому, дорогие, то сегодня, о чем я хочу с вами поговорить, это об опасностях заблуждений, от опасностей лжеучителей, тех, которые приходят под видом овец. Как говорил Христос, что берегитесь, ибо многие приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Понятно, что никто не впустит в стадо волка. Пастух никогда не допустит этого. Поэтому часто волки, эти лжеучителя, маскируются. Они одевают на себя овечьи одежды. Они говорят: «Я такой же, как вы. Я хочу лишь только помочь вам. Я хочу лишь только принести благо вашей церкви». Но на самом деле у него другие мотивы, другие желания и другие цели. А цели те же, что и у дьявола. Его цель – украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. Таким образом, опасность лжеучения. Вам всем хорошо известна историческая личность, которая стала известной из-за того, что совершила ужасные поступки. Это Адольф Гитлер. И вот ему принадлежит его крылатое выражение. Он сказал, что любую ложь, если говорить достаточно долго, достаточно часто и достаточно громко, люди примут за истину. Ему удалось в свое время обольстить Германию. Ему удалось в свое время принести очень большой урон человечеству. И, дорогие, то же самое может произойти и в церкви. Если мы не будем бодрствовать, если мы не будем стоять на страже наших сердец, особенно в эти юные годы, существуют различные лжеучения. Лжеучения ума и лжеучения духа. И мне хотелось бы обратить ваше внимание, так как у нас нет много времени, всего лишь на одно лжеучение. Это лжеучение особо распространяется среди молодежи, потому что молодежь больше чувствительна, она больше живет чувствами, эмоциями, и поэтому это лжеучение направлено против эмоций. Оно дает пищу для эмоций, для того, чтобы увести человека в сторону. Этим лжеучением является харизматия. Вы знаете, о чем говорят предводители харизматии? Они говорят, что необходимо, чтобы и в наше время были те же чудеса и знамения, которые были в древности, которые были во времена апостолов. Давайте же посмотрим на основании Священного Писания, а как же было в древности. Начнем с Адама. Самый древний человек, который когда-либо жил на земле. И вот от Адама до Моисея прошло 2500 лет. И на протяжении этого огромного исторического периода в жизни человечества Бог не совершал никаких знамений и никаких чудес через конкретных людей. Я не хочу сказать, что Он вообще не совершал чудес. Он совершал. Но он не совершал их через определенных людей. 2500 лет. Бог не совершал чудес и знамений через Адама, через Сима, через Еноха, который был даже взят на небо, не увидел смерти за свою праведность. Бог не совершал чудес через Ноя, через Авраама, через Исаака, через Иакова, этих патриархов израильского народа. Бог не совершал чудес через Иосифа. Мы видим, что вплоть до Моисея Бог не совершал никаких знамений и никаких чудес через определенные человеческие личности. Но вот наступил новый период. Раньше был период до закона. Теперь перед Богом стояла задача открыть новый период, период закона. Богу надо было сформировать свой избранный народ. Он решил дать людям написанное Слово Божие. И вот для этого он избрал Моисея. И мы видим, что именно через Моисея Бог начинает совершать чудеса и знамения. Мы видим, чудесным образом Бог выводит Израиль из египетского рабства. Затем 40 лет он являл чудеса и знамения в пустыне. Тогда, когда питал их манной, падающей с неба. Тогда, когда их обувь не изнашивалась, одежда не ветшала. Тогда, когда они ни в чем не испытывали недостатка, потому что через Моисея Бог являл знамения и чудеса. Жизнь Моисея была очень насыщенной. Мне очень нравится выражение, что первые 40 лет Моисей жил во дворце фараона, и он учился быть кем-то. Вторые 40 лет Моисей находился в пустыне, и он учился быть никем. И третьи 40 лет его жизни Бог показал, как он может взять кого-то, который понял, что он никто, и сделать его кем-то. И вот Бог совершал великие чудеса и знамения через этого мужа Божьего. Возникает вопрос, для чего? Бог ничего не делает просто так. Он ничего не делает для какого-то шоу или представления, но он делает с определенной целью. Для чего же Бог совершал знамения и чудеса именно через Моисея? Прежде всего, для того, чтобы сформировать свой народ. Для того, чтобы вывести его из египетского рабства, для того, чтобы выделить его из других народов. Во-вторых, для того, чтобы утвердить авторитет Моисея как будущего автора книг Ветхого Завета. Ведь Моисей был первым человеком, через которого Бог написал Тору, Пятикнижье Моисеева. И вот для того, чтобы утвердить его авторитет, чтобы все люди узнали бы, что он поистине человек Божий, посланник Божий, Бог делал это через Моисея. И в-третьих, начался новый период в истории человечества, период закона. Поэтому через Моисея Бог построил скинию, Бог утвердил заповеди. И мы видим, что начинается новый период, и основная масса книг Ветхого Завета описывает этот период. Таким образом, книга «Исход» – это переходной мост от периода до закона к периоду закона. Этот период продолжался 40 лет. И вот на протяжении 40 лет Бог являл знамения и чудеса через Моисея. Но прошло 40 лет, израильтяне вошли в обетованную землю, и мы видим, что чудеса и знамения прекратились. На протяжении 700 лет их больше не будет. Затем появились два пророка, и Елисей, и Илия. Мы видим, что после 700 лет промежутка Бог опять начинает совершать чудеса и знамения через этих пророков. Возникает вопрос, для чего? Ведь Бог ничего не делает просто так. Наверное, возникла нужда в этом. Да, действительно, она возникла. Потому что в Израиле произошел раскол. Израиль разделился на Северное царство и Южное. Северное царство Иудея и Израиль. В Иудее был храм. Там люди поклонялись Богу. А в Израиле они стали идолопоклонниками и последовали за теми народами, которые их окружали. Поэтому Бог послал этих двух пророков не в Иуду, а именно в Израиль, для того, чтобы остановить их на пути к погибели. И мы видим, что через этих мужей, через этих пророков Бог совершал знамения и чудеса. Обратите внимание, 40 лет через Моисея и затем спустя 700 лет через двух пророков. После этого еще проходит 700 лет. Никаких знамений и чудес через людей. Аж до рождения Иисуса Христа. Аж до того, когда Христос вышел на свою миссионерскую деятельность. Мы видим, что только лишь 700 лет спустя Христос начинает совершать знамения и чудеса. Бог начинает совершать знамения и чудеса через Иисуса Христа, а также через апостолов. Возникает вопрос, для чего? Потому что началась новая эра. Потому что теперь уже не период закона, а теперь уже период благодати. Потому что теперь уже период церкви. Поэтому Бог специально совершал знамения и чудеса через апостолов, которые являются фундаментом церкви, для того, чтобы сформировать новый народ. Вы помните, там был сформирован новый народ, Израиль. Здесь сформирован также новый народ, которыми являются христиане. Если там это была одна нация, то здесь уже все нации. Вы помните, там Бог совершал знамения и чудеса для того, чтобы утвердить авторитет Моисея, как автора книг Ветхого Завета. Здесь Бог совершает чудеса и знамения, чтобы утвердить авторитет апостолов, как авторов книг Нового Завета. Там Бог совершал чудеса и знамения, потому что был дан закон, была построена скиния. Здесь образовалась церковь, то, чего не было раньше. Книга «Исход» – это переходной мост от периода до закона к периоду закона. Книга «Деяний апостолов» – это переходной мост от периода закона к периоду благодати, к периоду церкви, к тому периоду, в котором мы сейчас живем. Вы помните, там Бог совершал чудеса и знамения на протяжении 40 лет. И в книге «Деяний апостолов» Бог совершал чудеса и знамения на протяжении 40 лет. Потому что первое чудо было совершено в Кане Галилейской, когда Христу было 30 лет. Это 30-й год после Рождества Христова. И последнее чудо, которое мы находим на страницах Нового Завета, это было исцеление отца Публия, которое произошло в 70-м году нашей эры. То есть 40 лет. После этого мы не находим никаких знамений и чудес. После этого апостол Павел говорит Тимофею, что из-за того, что у тебя недуги с желудком, тебе надо принимать немного вина, как в качестве медицинского средства. После этого мы читаем, что не могли прийти, потому что заболел тот-то и тот-то. Павел, где же твоя чудодейственная сила? Ведь раньше ты снимал только фартух, ложил на людей, и они исцелялись. Раньше шел Петр, и его тень касалась больных, и они исцелялись. Куда же делась эта сила? Бог ничего не делает просто так. Он дал это на определенный период времени. От Адама до Моисея 2500 лет не было никаких знамений и чудес. От Моисея до Елисея и Ильи 700 лет. От Елисея и Ильи до Иисуса Христа 700 лет. И теперь от деяний апостолов мы читаем, что в будущем еще Бог воздвигнет двоих пророков. Помните, как были два пророка, Елисей и Илья? Точно так же мы читаем, Бог воздвигнет двух пророков в духе Ильи, которые будут совершать чудеса и знамения в книге Откровения. Через сколько лет, мы не знаем. Но вы видите эту картину. Я специально нарисовал вам эту картину, чтобы вы увидели, что не всегда так было. Бог посылал особых людей в определенные переломные периоды истории человечества для определенной цели. Апостолов как фундамент церкви, благодаря чему мы теперь имеем Священное Писание, и никто не сомневается, что это Слово Божие, потому что Бог засвидетельствовал через них, через их действия, их чудеса и знамения, которые они совершали. Но представьте себе, тогда, когда Израиль вошел в обетованную землю, появилась бы группа людей, которые бы сказали бы, вы все плотские. Почему? Да потому что не падает манна с неба. Потому что обувь изнашивается и одежда ветшает. Давайте будем молиться до тех пор, пока Бог начнет действовать через нас чудеса, чтобы было так, как у наших предков. Вы знаете, если бы они делали это сильно усердно, то я думаю, что пошла бы и манна с неба, но только не от Бога. И вот то же самое происходит сегодня. Появляются люди, которые говорят, что и в наши дни мы должны иметь то, что делали апостолы. Но в разное время У Бога различные планы. Ведь не мы выбираем, а Он выбирает. Он является хозяином. Он имеет план спасения рода человеческого. И Он знает, что когда делать, а что когда не делать. Поэтому тогда, когда люди не могут добиться того, что было в древности, они начинают подделывать свое, то, которое ложное, под истинное. Вы знаете, всякая подделка указывает на существование оригинала. Существуют поддельные деньги только лишь потому, что есть настоящие. Существует поддельное золото только лишь потому, что есть настоящее. Если бы не было оригинала, то не было бы и подделок. Точно так же существующие поддельные дары указывают на существование настоящих, которые были во времена апостолов. Какие же это подделки? Первая из них – это говорение на иных языках. Тогда, когда апостолы собрались вместе, потому что Христос им сказал, тогда, когда они ожидали сошествия Духа Святого, мы видим, что Дух Святой сошел на землю в день Пятидесятницы. В это время собралось множество народов, более чем из 15 национальностей, которые говорили на разных языках. Помните, Бог никогда ничего не делает просто так, для какого-то шоу. Но была нужда. Собрались люди, которые не понимают арамейского. И вот эти ученики, они не в состоянии объяснить им, что здесь происходит. И в этот момент мы видим, Господь дал им чудесным образом способность говорить на языках тех народов, которые собрались. Они говорили на понятных языках, говорили о великих делах Божьих. Вот это настоящий дар. Вот это настоящий дар говорения на иных, то есть иностранных языках. У апостолов не было времени, не было средств и не было возможности изучать эти языки. Перед ними стояла большая задача – идти и проповедовать Евангелие. Христос сказал «от Иерусалима в Самарию и затем до конца земли». Но как, Господи, мы пойдем до конца земли, если мы не знаем языков этих концов земли? Бог говорит «не переживайте, когда Бог посылает, Он всегда обеспечивает всем необходимым». Но это были нормальные языки, это были человеческие языки, которые были понятны тем, которые их слышали. Именно в таком свете необходимо рассматривать подлинный дар говорения на иных языках. Но мы видим, происходят подделки. Мы видим тогда, когда люди выдают поддельное за подлинное. Тогда, когда люди доводят себя до состояния транса, до состояния экстаза, издеваются над своей нервной системой для того, чтобы началось какое-то самопроизвольное, рефлекторное, судорожное состояние, когда речевой аппарат, не контролируя, начинает извергать какие-то звуки. И это говорится о том, что это дар иных языков. На самом деле это не так. Когда мы рассматриваем историю этого явления, которое называется гласолалия. Гласолалия – это бессмысленное сочетание звуков, произносимых людьми в состоянии экстаза. То оказывается, что это не новое. Оно было уже очень давно. Впервые об этом описано в индусских ведах, еще за 1000 лет до Рождества Иисуса Христа. Индусы говорили на иных языках в состоянии транса. Затем тибетские ситры-йоги описывают то же самое. В Древней Греции, в городе Дельфи, описывают о пророчице, которая входила в состояние экстаза и говорила на таких языках. Это описывает историк Платон и Плутарх. В Сирии поклонники сирийской богини Юна. Об этом описывает писатель Цельсий. Мистические культы Диосиния, Осириса, Аферизма. Поклонники языческих богов Африки, Индонезии, Японии, все они в состоянии экстаза говорят на непонятных языках. То же самое происходит и в наши дни. Буддисты, мусульмане, индусы также имеют это явление. В том числе африканские шаманы, австралийские аборигены, а также вот чукчи, якуты. Их шаманы то же самое делают в состоянии транса. То есть мы видим, что нет ничего нового. Все новое – это хорошо забытое старое, и оно не имеет ничего общего с христианством. То же самое практиковали и христианские религии, и еретические религии. Например, монотеизм во втором веке. Предводитель Монтан, он впервые заговорил на непонятных языках в состоянии экстаза. Он проповедовал аскетический образ жизни, призывал людей не вступать в брак, а те, которые находятся в браке, разводиться. В VII веке хлысты в экстазе били себя веревками и жгутами и при этом говорили на непонятных языках. Английские квакеры, VII век, от слова «quake» – «качаться», они достигали до такого состояния, что валялись на полу, качались, изо рта шла пена и также говорили на непонятных языках. Мы видим английские шейкеры, или их еще называют трясуны. Эта секта была основана женщиной Анной Ли в VIII веке. Они также практиковали экстазные танцы, крики, видения и говорения на непонятных языках. Сама Анна Ли провозгласила себя воплощением Духа Святого. Мормоны. Иосиф Смит получил духовное излияние, как он сказал, при посвящении мормонского храма в XIX веке. После этого это было вписано в символ веры мормонов. Мы верим в дар языков. Еще один культ, который появился в XX веке и получил очень широкое распространение среди молодежи. Его предводителем был Давид Берг, человек весьма распутный, блудник и прелюбодей. У него была жена, а также две любовницы, которых он назвал Марфа и Мария. И вот послушайте, как он описывает то событие, когда он получил иные языки. Он пишет в своей книге: «Я лежал между двумя голыми женщинами, когда впервые получил дар говорения на иных языках». Вы видите, сколько фактов, которые свидетельствуют о том, что это явление не имеет ничего общего с христианством или с духовностью. Мне приходилось на протяжении 4 лет жить в Далласе, в Техасе. Там есть большая харизматическая церковь гомосексуалистов и лесбиянок. Большинство из них говорят на иных языках. Не думайте, что это является признаком чего-то духовного, чего-то особенного. Это явление, которое исследовано учеными и объяснено, почему это происходит. Это происходит тогда, когда человек нагнетает свою нервную систему до такого состояния, когда начинаются судороги. Судороги конечностей, судороги речевого аппарата. Для меня очень яркое сравнение, я сравниваю это с чайником. Когда вы поставите чайник на огонь, и вот температура увеличивается. Она увеличивается, увеличивается, и начинается шум. Потом этот шум возрастает, возрастает, и когда вода закипает, то крышка начинает барабанить. То же самое происходит с человеком, когда он нагнетает свою нервную систему, и вот она доходит до пика, и тогда его крыша начинает барабанить. А он говорит, это Дух Святой. Понимаете, это очень сильное заблуждение, потому что оно действует на чувства. И люди стремятся к нему, люди ищут его, потому что они получают чувственное самоудовлетворение. Медики исследовали это явление. Оказывается, что язык, на котором говорят так называемые говорящие на ином языке, вообще не является языком. Это бессмысленное произношение звуков. Почему? Потому что любой язык, независимо от того, или это древний язык какого-то племени майя, или это современный язык какого-то племени в Африке, или это просто выдуманный, искусственно сделанный язык, но любой язык обязательно имеет в себе алгоритм. Его возможно расшифровать. Независимо от того, или это звуковые сигналы, или это световые, или это электромагнитные импульсы, но любой язык несет в себе информацию, он имеет алгоритм. Я обычно привожу такой пример. Что я сказал? Есть истолкователь? Я сам не знаю. Оно похоже на азбуку Морзе, но это не азбука Морзе. Это подделка. И очень легко определить, что это подделка, потому что в этих звуках нет логического повторения, нет алгоритма. Они не несут в себе никакой информации. Возникает вопрос, почему же людям так нравится это состояние? Почему они стремятся к тому, чтобы его иметь? Да потому что происходит нечто то, что происходило и с язычниками. Вы знаете, что харизматия – это не что иное, как смесь христианства с оккультизмом. Понаблюдайте за действиями языческих шаманов и сравните с действиями современных харизматиков. Вы найдете очень много общего. Языческие шаманы свою литургию начинают танцами. Они танцуют под ритм барабана, причем ритм должен быть громким. И вот они танцуют в ритме этого барабана. Затем они повторяют одни и те же повторяющиеся фразы. Затем, а мы видим, они изгоняют духов. Они заговаривают болезни. Они в состоянии транса видят видения. Они получают непосредственные откровения от богов. И они же говорят на непонятных языках. То же самое, та же самая техника происходит сегодня на харизматических собраниях. У нас просто нет времени и такой хорошей возможности, но я бы показал бы вам видеокассету, на которой записаны фрагменты различных харизматических собраний во всем мире. И вы бы увидели бы поразительное сходство именно с практикой шаманской деятельности. Каким образом это происходит? Во-первых, рок-музыка. Очень громкая ритмичная музыка. Вы знаете, тогда, когда темп музыки превышает частоту сердечных ударов, то начинает возбуждаться нервная система. Я думаю, вы это замечали, ноги начинают дергаться. Тогда же, когда темп музыки ниже частоты сердечных ударов, то человек успокаивается. Поэтому очень легко ощутить такую успокаивающую, умиротворяющую музыку от возбуждающей. Так вот, на харизматических собраниях используется возбуждающая музыка. Точно так же, как и у шаман. Затем повторяющиеся фразы. Обратите внимание на их песни. Это один и тот же куплет или одна и та же фраза, которая повторяется, повторяется, повторяется много раз. Этой же техникой пользовался Гитлер, тогда, когда он кричал «Зиг», и все отвечали «Хай». И вот так 10 раз, 20 раз, 40 раз, 100 раз, и люди настолько взводились, что готовы были идти с голыми руками на танки. То же самое делается сегодня в харизматических собраниях, но только не «Зиг Хай», а «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Если я вам скажу это слово 150 раз, то вы почувствуете, как у вас начнутся судороги. Эта техника используется. И вы представьте теперь все вместе. Представьте себе еще плюс к этому движения, ритмические движения, сотрясения, постоянные сотрясения мозга. Вы знаете, от чего умирает дятел? Я серьезно. Никакой дятел не доживает и не умирает своей смертью. Они все умирают от сотрясения мозга. Это профессиональная болезнь. И вот тогда, когда человек бесконечно сотрясается, вот эти вот вибрации, они постоянно вибрируются человеческий мозг. Мне приходилось быть в Израиле и смотреть на раввинов, которые читают Тору возле стены плача. Может быть, вы видели съемки. А евреи не читают просто так Библию. Они обязательно содрогаются направо, налево, и так вот час, два, три. И они доходят до такого состояния, что он выходит пьяный. Как говорят, начитался, да? Это буквально относится к евреям. Почему? Потому что вот эти сотрясения мозга, постоянные сотрясения мозга. То же самое вы понаблюдаете на рок-концертах. От чего люди сходят с ума? От чего они лезут на стены? Отчего музыкантов загораживают чуть ли не колючей проволокой, сеткой? Для того, что, потому что человек, входя в состояние экстаза, а что там? Там то же самое. громкая ритмичная музыка, то же самое сотрясение и то же самое повторяющиеся фразы. Вы посмотрите, в современных песнях там нет никакого смысла. Абсолютная бессмыслица. Я иду по Москве, пустотою звеня, да? Непонятно где, в кармане или в голове. Нет никакого смысла. Почему? Потому что все направлено на то, чтобы ввести человека в состояние экстаза. А почему? Почему харизматикам так важно иметь дар говорения на иных языках? Почему они так крепко держатся за него? Почему это самое любимое, что они хотели бы иметь? Да потому что тогда, когда человек входит в состояние экстаза, организм не выдерживает нервные перегрузки и срабатывают защитные органы. Человеческий мозг выделяет морфий. Человеческий морфий. В медицине его называют дорфин. Я недавно разговаривал, к нам приезжали в город группа американских докторов из Сент-Луиса. Я специально задал им этот вопрос. Они подтвердили, что да, действительно, вот в таких экстремальных ситуациях человеческий мозг выделяет наркотик. Человек получает допинг, и ему становится хорошо. По телу идет дрожь. Он идет по земле и не чувствует земли. На 10 сантиметров не касается ее. И у него начинаются галюники, да? Которые называют видениями, откровениями свыше. То есть, другими словами, человек испытывает то, что испытывает наркоман. Только наркоману надо вводить наркотик в вену, а харизмат получает психологический, через психологическим путем. Поэтому харизматия – это не что иное, как психологическая наркомания. И это объясняет, почему у харизматов так много бывших наркоманов. Да потому что они получают то же самое, только бесплатно. Но вы знаете, в чем заключается опасность этого? Любой наркотик нуждается в увеличении дозы. Почему наркоманы умирают? Да потому что та доза, которую они принимали, уже больше на них не действует. Надо увеличивать дозу, надо увеличивать дозу. И в конце концов происходит передозировка, и человек умирает. И в этой же ситуации происходит то же самое. Человек лепещет, но больше не ощущает состояние эйфории. Наркотик больше не поступает в кровь. Почему? Да потому что надо увеличивать дозу, а мозг не увеличивает дозу. Вы помните, раньше они приравнивали это состояние к исполнению Духом Святым. Они говорили, что это Дух Святой сходит на них, а теперь этого не происходит. И возникает состояние отчаяния. Значит, Дух Святой оставил меня. Человек впадает в депрессию. Некоторые доводят себя до такого изнеможения, что попадают в психиатрическую больницу. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Большинство уходят в мир, а некоторые остаются и притворяются, как будто бы ничего не случилось. Это очень опасное состояние. Но опасное оно не только поэтому. Часто харизматы задают вопрос, в чем наша ересь? Так вот, их ересь заключается в том, что они приписывают Духу Святому те действия, которые Он не делает. Это клевета на Духа Святого. Вы посмотрите, что происходит. Происходит полный хаос. Люди падают навзничь. Они катаются по полу в истерическом смехе. Они дергаются, прыгают, кукарекают. Если бы вы только... Многие из вас, наверное, видели эпизоды различных вот этих съемок. Что происходит? Действительно, как говорит апостол Павел, беснуются. И все это приписывается Духу Святому. Вы знаете, когда я читаю мою Библию, то я нигде не нахожу этого. Я нахожу, что люди так себя вели тогда, когда они были исполнены другим духом, духом бесовским. Тогда они падали на пол. Тогда у них шла пена со рта. Тогда они катались по полу. Но ни в коем случае мы нигде не находим, чтобы это делал Христос или Его апостолы, или те, которые за Ними следовали. Вы видите, что происходит? Духу Святому приписываются те действия, которые Он не производит. В свое время Иисусу Христу фарисеи и книжники приписывали те действия, которые Он не производил. Они говорили, что Он исцеляет силою князя Вельзеульского. И Христос сказал на это: «Всяк, кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Но кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Вы видите, как это состояние, которое совершается в харизматических церквях, граничит. Я не буду говорить с хулой на Духа Святого, но во всяком случае с огорчением, оскорблением, во всяком случае с клеветой на Духа Святого. Потому что Он этого не делает. Его задачи определенно написаны на страницах Библии. Христос сказал: «Утешитель же, Дух Святой, придет и научит вам все, что Я говорил вам. Он ничего не принесет от Себя. Его задача будет прославить Меня». И мы видим, что именно этим занимается Дух Святой. Он занимается созиданием церкви. Когда человек кается, когда грешник становится святым, это работа Духа Святого. Когда меняется наш характер, когда меняются наши ценности, когда мы возрастаем в Духе и истине, это действие Духа Святого. Когда в нас видны плоды Духа Святого, радость, мир, любовь, долготерпение, это действие Духа Святого. Но ни в коем случае не лепетание, не катание по полу, ни в коем случае не вот это вот трясение, которое мы наблюдаем в харизматических церквях. Это клевета на Духа Святого. Вы знаете, очень много можно говорить на эту тему. Некоторые ссылаются на послание апостола Павла к Коринфянам на 14 главу. И действительно, когда мы читаем это послание, то мы видим, что апостол Павел был крайне встревожен. Он был встревожен, потому что в Коринфской церкви возникла проблема. Прежде всего, почитайте все послание Коринфянам. Вы найдете, что эта церковь далеко не духовная. Там было очень много проблем. Таких проблем. Апостол Павел говорит, что в вашей среде такие грехи, что даже у язычников таких нет. И мы видим, что в 14 главе он был крайне обеспокоен. Почему он был обеспокоен? Да потому что возникла подделка под дар. И в результате чего церковь не получала назидания. А всякий дар содействует к назиданию церкви. В результате чего церковь не созидалась, а наоборот возникло разделение. В результате чего был нарушен принцип любви, потому что любовь не ищет своего, а коринфяне занимались самоудовлетворением. В результате чего возник хаос. Апостол Павел здесь пишет, что наш Бог есть Бог порядка. И вот на основании этого апостол Павел был крайне встревожен. И он здесь использует очень такие даже резкие слова. С одной стороны, он говорит коринфянам очень аккуратно, но с другой стороны, он использует такие резкие слова, как: «Если вы соберетесь, и придет неверующий, то не скажет ли он, что вы беснуетесь?» Но перед апостолом Павлом стояла очень ответственная задача. Во-первых, Коринф известен тем, что это был портовой город. Там очень много было иностранцев. Там были военные, были купцы. И поэтому вполне возможно, что Бог дал эту способность говорения на других языках некоторым коринфским верующим. Но появились и подделки. Откуда они взялись? Вы помните, коринфяне – это бывшие язычники. Апостол Павел напоминает им: помните, как раньше вы были как бы ведомы кем-то. То есть вы были безвольны, вы были пассивны, вами управляли потусторонние силы. И вот историки сообщают, что в Коринфе было очень ярко выражено поклонение одному богу, которого звали Аполлон. Там был построен храм Аполлону. И вот поклонение Богу Аполлону заключалось в том, что человек входил в состояние транса для того, чтобы отключалось его сознание, для того, чтобы переходить на уровень подсознания. И вот на том уровне считалось, он будет иметь общение с Аполлоном. И поэтому многие коринфяне были поражены этим. То есть они входили в состояние транса и говорили на вот этих вот непонятных языках. И тогда, когда они уверовали, они принесли этот багаж в церковь. И поэтому возникла проблема. И апостол Павел не знал, как правильно решить эту проблему. И затем он нашел очень удачный метод. Перед ним стояла очень ответственная задача, выдергивая плевелы, не выдергать пшеницы. Он не мог сказать: «Я запрещаю вам говорить на других языках». Почему? Потому что там были те, кому Бог дал этот дар. И апостол Павел не мог запретить то, что дал Бог. Поэтому он сделал очень мудро. Он разрешил. Он говорит: «Все говорите на иных языках, но исполните всего лишь три условия». И он поставил эти три условия, исполняя которые, смогут говорить только те, которые имеют настоящий дар говорения на иных языках. А все подделки должны будут замолчать. Какие же это условия? Прежде всего, он говорит, это в послании к Коринфянам в 14 главе, чтобы говорили 2-3 человека в собрании, не больше. 2-3 человека максимум. Никакое харизматическое собрание или пятидесятническое собрание не выдерживает этого критерия. Они не могут говорить 2-3 человека, потому что они заводят друг друга. Второе условие, которое поставил апостол Павел, говорить по одному. Этого никогда не происходит ни в харизматических, ни в пятидесятических собраниях. Они не могут говорить по одному. И третье, самое важное условие, если нет переводчика, то молчи. Вы знаете, если бы современные харизматы или современные пятидесятники исполняли вот эти условия, которые апостол Павел поставил в 14 главе 1 послания Коринфянам, то мы никогда бы не слушали и не видели бы того, что происходит. Они просто бы прекратили свое существование. Поэтому мы видим, как подделки заменяют истину. Мы видим, как возникают проблемы на этой почве. Часто харизматы ссылаются на древнегреческий язык. Вы знаете, я 5 лет изучал древнегреческий и древнееврейский язык. Мне преподавали люди, которые являются экспертами в этой области. Им сны снятся на древнегреческом языке. Несколько лет я преподавал древнегреческий язык в Юрпенской семинарии. Но я не считаю себя специалистом в этой области. Вы никогда не услышите в моих проповедях, чтобы я говорил, что вот это греческое слово обозначает вот это, а вот в оригинале написано так, а вот подлинник говорит вот так. Никогда. Потому что язык – это очень сложное дело. Мы часто не понимаем друг друга на нашем родном языке. А что можно говорить за языки древние? И причем языки мертвые, которые уже больше не используются. Вы знаете, что со временем язык трансформируется, видоизменяются. Одно и то же слово меняет свое значение. Например, апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что мы стали позорищем для ангелов. В настоящее время слово «позорище» обозначает позор. Но еще 40 лет тому назад слово «позорище» означало «зрелище». И можно было видеть транспаранты, что вот такого-то числа состоится цирковое позорище. Имеется в виду представление, зрелище. Поэтому апостол Павел здесь пишет, что мы были позорищем или стали позорищем для ангелов. Имеется в виду зрелищем, что они наблюдают за нами. Но ни в коем случае это не имеет отношения к позору. Но именно это значение мы используем сегодня. Точно так же часто харизматы ссылаются на деяния апостолов. Они ссылаются на то, что вот апостол Петр в 10 главе, в 10 стихе, когда он видел видение, то он вошел в состояние исступления. И вот греческое слово «исступление» звучит как «экстаз». Это не говорят, видите, даже апостол Петр входил в экстаз. Но вы знаете, то значение, в котором использовали древние слово «экстаз», оно полностью отличается от того значения, которое мы сегодня его используем. Потому что оно использовалось в смысле глубокого умственного размышления. Очень хорошо отражает это значение русское, старорусское слово «иступление». Когда человек задумался, он как бы смотрит в одну точку, потупился в одну точку, и он ничего не замечает. Вы можете зайти в комнату, обратиться к нему, он не слышит вас. Вы можете пройти мимо, он не заметит вас. Потому что он находится в состоянии иступления, то есть глубокого размышления. И вот именно это обозначало слово «экстаз». Настоящее же значение этого же самого слова имеет полное противоположное значение. Экстаз не имеет отношения к уму, а имеет отношение к эмоциям. Поэтому настоящее обозначение слова «экстаз» – это наоборот эмоциональный подъем, это очень мощный эмоциональный срыв. Вот в этом состоянии человек находится в состоянии экстаза, в том смысле, в котором мы его сегодня употребляем. Это не только произошло с этим словом. Вы знаете, многие слова поменяли свое значение. Я просто приведу к примеру вам еще одно слово. Слово «воскресение». Знаете, как по-гречески «воскресение»? Анестезия. Обратите внимание, что слово поменяло полностью свое значение. Если сейчас анестезия обозначает усыпление, обезболивание, то тогда анестезия обозначала просыпание, восставание. То есть полностью поменяла свое значение. Поэтому, дорогие друзья, если к вам приходят люди и говорят, что вот в оригинале написано так, или в подлиннике написано так, или вот это греческое слово обозначает то-то, уж кто-кто, а я знаю, потому что я 2 недели греческий язык изучал, не верьте им. Не верьте ни одному их слову. В науке таких людей называют невеждами. Они не имеют права произносить этих слов, потому что они некомпетентны в данной отрасли. Для того, чтобы сделать такое заявление, надо посвятить древнегреческому языку всю свою жизнь. Поэтому будем бодрствовать. Иисус Христос говорит нам о том, что мы живем в очень опасное время. К сожалению, мое время подходит к концу. Еще очень много мне можно было бы с вами поделиться. Я хочу еще обратить ваше внимание на один момент. Это чудеса. Вы знаете, Иисус Христос совершал чудеса. Апостолы совершали чудеса. Они исцеляли больных. Они воскрешали мертвых. Они очищали прокаженных. И современные харизматики заявляют о том, что они совершают исцеление. Но это подделка, потому что это совершенно не то, что делали апостолы. Обратите внимание, есть 2 вида болезней. Есть органические болезни и есть функциональные болезни. Органические болезни – это те, когда разрушен какой-то орган. Например, разложилась печень. Или же вам вырезали аппендицит. Или кому-то ампутировали ногу. Это необратимые процессы. Это органическая болезнь. А есть функциональная. Когда здоровый орган нарушает свое функционирование. Так вот, обратите внимание, что все существующие исцелители, опять-таки, они не только среди харизматов, они и среди язычников. Это те же самые шаманы. Это те же самые экстрасенсы, это те же самые гипнотизеры, это те же самые бабки-шепталки и многие другие, как христианские, так и нехристианские исцелители. Они способны воздействовать только лишь на функциональные заболевания. Каким образом? Надо открыть дверь веры, надо поверить ему, надо впустить его вовнутрь. Поэтому никто вас никогда не загипнотизирует. Никто вам не сделает никакого внушения, если вы сами этого не захотите. Необходимо захотеть, впустить. И тогда через гипноз, или через канал самовнушения, или через канал массового психоза, они воздействуют на вашу вегетативную нервную систему и могут внести изменения в нарушенный орган. Но это только функциональные болезни, ни в коем случае не органические. Никакой исцелитель, еще живший на земле, не воскресил мертвого, не очистил прокаженного, не возвратил зрение слепому от рождения. Это просто невозможно, потому что это чудо, которое в состоянии совершить только лишь Бог. Но тогда, когда Иисус Христос был на земле и апостолы, мы видим, люди поражались, они изумлялись, они говорили, что до Него никто не совершал таких дел. Почему? Потому что Христос и апостолы исцеляли органические болезни. Вы посмотрите, прокаженный, вы знаете, кто такой прокаженный? У него отваливаются части тела. Христос встретил 10 прокаженных. У одного уха не было, у одного носа не было, у одного пальцев не было на руках. Человек заживо разлагается. И Христос исцелил их. Что значит Он исцелил их? Это значит, что нос вернулся назад, уши назад вернулись, пальцы назад вернулись. Это чудо. Человек слепой от рождения. Он родился слепым. Глаза у него даже не выросли. Они у него отсутствуют. Христос говорит, исцеляет такого человека, и он начинает видеть. Они возникли. Вы посмотрите воскресение мертвого. Лазарь 4 дня пролежал в гробе. Уже начал разлагаться. Христос сказал, Лазарь, выйди вон. Он встал и вышел. Вот это настоящее исцеление, которое не подвластно никакому исцелителю наших дней. То же самое делали апостолы. Вы помните, Христос послал их и сказал, больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Скажите, кто из харизматов воскресил хоть одного мертвого? Кто из них исцелил хоть одного тяжело больного? Если бы они действительно имели дар исцелений, то возникает вопрос, почему бы вам, ребята, не пойти в онкологическую больницу? Или в туберкулезный диспансер, или в другие медицинские заведения, где люди умирают. Исцелите их. Отправляйтесь в Индию, посылайте своих миссионеров в Индию, там целые колонии прокаженных. А еще лучше стать у ворот кладбища. Вот это была бы евангелизация, да? Несут покойника, стойте, вставай, да? Тот встал. И вся толпа уверовала. Вот это была бы евангелизация. Но где они? Они не в состоянии этого сделать, потому что это не дар исцеления, потому что это подделка. А вы знаете, как исцеляют на современных харизматических собраниях? Мне приходилось читать очень много литературы и быть свидетелем разных явлений. Один из американских пасторов, который живет в штате Флорида, рассказывал мне как о том, что однажды он посетил такое харизматическое исцелительное собрание. И вот вышел исцелитель и сказал, что вот сейчас мы будем исцелять, но надо подтвердить вашу веру. Поэтому сейчас пойдут тарелки, да? И вы докажите, что вы имеете веру. И сделали один сбор, другой сбор, третий сбор. Все вроде бы уже выжили из людей. Но не для этого харизмата. Он тогда делает следующий трюк. Он говорит, кто из вас бедный, поднимите руку. Ну, толпа подняла руку. А вы хотите быть богатыми? Конечно, хотим. Бог хочет, чтобы вы были богатыми. Выйдите сюда вперед, мы будем изгонять беса бедности. Ну и люди все хлынули вперед. Они подошли вперед, и он говорит, так вы точно хотите богатыми? Да, точно. Хорошо, докажите Богу, что вы хотите быть богатыми. Сейчас пройдут тарелки и выложите все, что у вас в карманах. Обчистил их до нитки. А потом говорит, изгоняется из вас без бедности, до свидания, будете богатыми. Вы знаете, очень много трюков, очень много того, что не соответствует истине. И это понятно, потому что сатана является отцом лжи. Так вот, этот пастор рассказал мне одно интересное явление. Он говорит, что когда харизматический лидер вышел и сказал, что вот больные, калеки, пройдите вперед, мы будем вас исцелять, и побежала толпа хромых, косых, перекошенных, на инвалидных колясках, на костылях. Они вышли вперед, они начали там кричать «Аллилуйя, Аллилуйя!» Все запрыгали, побросали коляски, костыли, захлопали в ладоши, и все выздоровели. И тогда он говорит: «Я смотрю, среди них моя сестра, неверующая сестра. И я знаю, что она никогда не была калекой. Я подошел к ней и говорю: что же ты делаешь?» Она говорит: «Да что? Мне дали $20, сказали прикинуться больной. Какая мне разница?» Он говорит: «Ну как ты не понимаешь? Ты же обманываешь всю эту толпу». Она говорит: «Нет, нам объяснили, что это не обман. Это дар вспоможения. Мы помогаем им веру обрести». Вы знаете, вот приезжал к нам Джим Леонович, который занимается радиослужением, и его друг работает в шоу-бизнесе. И вот он говорил о том, как этого друга наняли харизматы для того, чтобы он оформил им сцену. И он согласился. Но потом его попросили, чтобы пол застелили металлическими щитами и подключили высокое напряжение. Низкий ток, высокое напряжение, оно безвредно, оно не убьет, но хорошо трясанет. И вот чтобы тогда, когда выйдет исцелитель, да, и скажет определенную фразу, чтобы он включил рубильник, чтобы все исполнились Духа Святого. И вы знаете, он отказался. Даже неверующий человек от этого отказался. В одном исцелительном собрании, которое происходило на открытом воздухе, была построена огромная палатка, было собрано множество людей, и началась буря. Завалила палатку, крыша упала на землю и травмировала несколько человек. Вы знаете, что сделали исцелители? Они быстренько вызвали скорую помощь. Я думаю, вам приходилось видеть, как выходит харизмат, снимает пиджак, да? Бросает его в толпу, и люди попадали все. И все думают: вот это сила. Но это никакая не сила, это трюк, который называется эффект домино. Если вы выстроите домино в один ряд, и вы свалите только первое, то произойдет цепная реакция, и свалятся все остальные. То же самое происходит здесь. Люди плотно стоят на стадионе. В первый ряд они ставят своих людей. И когда он бросает пиджак, первый ряд резко падает назад, заваливает сзади стоящих, те сзади стоящих, те сзади стоящих, те сзади стоящих. И вот вам и вся сила Духа Святого. Поэтому, короче говоря, это цирк. Дорогие, вы должны сделать выбор. Вы нуждаетесь в церкви или в цирке? От вас это зависит. И Господь предупреждает вас. Он предупреждает вас, Христос говорит, что многие лжепророки восстанут и прельстят не одного, не двух, не некоторых, а многих. Поэтому бодрствуйте, ходите на страже сердца своего. Пусть никакие лжеучения, никакие ветроучения, я их называю сквозняки, ветроучения, они поразят ваше духовное здоровье. Исследуйте Писание. Христос говорит, что заблуждаетесь, потому что не знаете Писаний. Я разговаривал с некоторыми харизматами, они говорят: ну вот мы еще не знаем так хорошо Библию. Я говорю: вот в этом и ваша проблема, что вы не знаете хорошо Библию. Исследуйте Писание. Если вы будете знать истину, истина сделает вас свободными. Вам не надо изучать все существующие лжеучения, потому что они растут каждый день. Но тогда, когда вы будете знать истину, то вы сможете отличить ее от лжеучений. Банкиров никогда не учат фальшивым деньгам. Их учат настоящим деньгам. И когда он берет купюру в руки, он сразу же отличает ее, настоящее это или фальшивое. Потому что он знает настоящие деньги. А если бы он изучал фальшивые, а они появляются очень быстро и очень разнообразные, то у него не хватило бы для этого времени. Если мы будем изучать все существующие лжеучения, то у нас не останется времени для того, чтобы читать Библию. Поэтому исследуйте Писание, исследуйте истину, и пусть Господь благословит вас в вашей жизни. Аминь. Просто, я еще не успел даже их все прочесть, но мы постепенно попробуем на них отвечать. Подавайте, подавайте вопросы. А если приписывание дел Духа Святого, дел не Духа Святого, Духу Святому, есть хула на Духа Святого, то разве харизмат не может быть спасенным, если он искренне обратится к Богу? Ну, во-первых, я не говорил, что это хула на Духа Святого. Я говорил, что это состояние очень близкое к этому. Поэтому понятно, что есть примеры того, когда харизматы раскаивались и приходили, оставляли вот это лжеучение. Я думаю, даже вот среди нас здесь есть такие люди, которые были когда-то харизматами. И вообще, согласно статистике, в мире существует больше послехаризматов, чем харизматов. То есть тех, которые разочаровались в харизматическом учении и вышли из него. Поэтому, конечно же, харизматам есть надежда. Я не хочу сказать о том, что они не имеют возможности покаяться. То, что они делают, это клевета на Духа Святого, но я не стал бы называть это хулой на Духа Святого. А можно ли назвать харизматов спасенными? Если да, то будет ли какое-то наказание за говорение языками, если они не знали, что это язычество? Ну, во-первых, необходимо различать, есть две категории людей. Есть заблудшие и есть заблуждающие. То есть есть те, которые стали жертвой заблуждения, и есть те, которые являются источником заблуждения. Так вот, конечно же, источник заблуждения понесет очень большое наказание за свое заблуждение. Но жертва заблуждения уже Бог будет рассматривать. Если человек действительно искренний, то я верю, что с искренними Бог поступает искренне, и Он обязательно выведет человека из этого заблуждения. Когда на Саула сошел Дух Святой, то он пророчествовал голый. То есть Дух Святой может делать такое, что нас шокирует. Вы знаете, очень много мы находим таких явлений в Ветхом Завете, которые для нас шокирующие. Поэтому Ветхий Завет не является для нас примером для подражания. Но часто харизматы именно это и делают. Они называют себя христианами полного Евангелия. Но они не находят того, что им надо в Евангелии, и они отправляются и заимствуют в Ветхом Завете. Ну, например, нигде в Новом Завете мы не находим танцев. Есть только один танец, который употребляется в Новом Завете, это когда Иоанну Крестителю голову отрубили, да? Иродиада, когда танцевала. Больше мы нигде не находим никаких даже намеков на танцы. А как же харизмату и без танцев? Поэтому они отправляются в Ветхий Завет. Ага, вот там вот лики, там вот Давид скакал, кстати, тоже голый, да? И вот это то и другое. Но вы знаете, мы не можем этого делать. Почему? Потому что если мы начинаем что-то заимствовать из Ветхого Завета, тогда надо заимствовать все. Тогда надо заимствовать и многоженство. Кстати, некоторые харизматические пастыра это и делают. Тогда надо, значит, приобретать себе наложниц. Тогда надо писать разводные письма. Тогда надо приносить в жертву животных. Тогда надо делать и то, и другое, и третьего, то, что происходило в Ветхом Завете. Но мы сейчас живем в Новом Завете. Ветхий Завет является для нас как прообраз Нового Завета. Очень много есть хороших истин в Ветхом Завете. Но это не значит, что мы можем просто брать и копировать все то, что там происходило. В книге «Первое послание Коринфянам» написано, что иными языками можно разговаривать. Как вы можете это разъяснить? Конечно же, можно. Но только настоящими иными языками. А именно тогда, когда вы понимаете, о чем говорите, и есть тот, который может вас перевести, чтобы и другие поняли, о чем вы говорите. Вы знаете, в любом языке, по крайней мере, два человека должны быть те, которые понимают его. Это тот, который адресует, и тот, который принимает это послание. Поэтому вот такие языки мы не отрицаем. Но, к сожалению, они не просматриваются в наше время. Один человек, которому я могу доверять, рассказал мне одну историю. Один образованный человек, родом из Крыма, на работе несколько лет жил в Америке. Его мать была пятидесятница, но в Бога не верила, не верил. И вот однажды он пришел домой и услышал чисто американскую речь, голос его матери. Мать неграмотная, даже читать не умела. Слова были такие: «Отец, ты видишь, как страдает эта женщина от того, что ее сын не хочет знать тебя. А ответь на эту молитву». Как это объяснить? А, ну, у меня возникает вопрос, это человек был неверующий, когда он домой пришел, он трезвый был или нет? Почему? Потому что существует много разных легенд, в которые, но очень трудно удостовериться в их достоверности. Поэтому, если это и произошло, то, вы знаете, не все сверхъестественное от Бога. То, что делает дьявол, он не все делает неправильно. Он берет 90% истины и добавляет туда 10, а может быть 5, а может быть 1% лжи. Почему? Потому что если вам дать 100% лжи, вы сразу же отвернетесь. Поэтому надо дать истину. Именно так делают, когда травят крыс. Вы знаете, что в крысином яде, из чего он состоит? Там 99,9% самой любимой для крысы пищи. А 0,0001% яда. Но этого яда достаточно для того, чтобы ее убить. А если бы вы ей дали один яд, она, естественно, никогда бы даже и не попробовала бы его. И вот то же самое часто делает дьявол. Не все, что он говорит, является ложью. Но он говорит истину только для того, чтобы вплести туда ложь и чтобы этой ложью отравить вас. Вы говорите, что дар языков был дан только для того, чтобы иностранцы услышали Божью весть. Почему тогда в ранней церкви это было очень распространено, и Павел не запрещал этого? Потому что в ранней церкви было очень много иностранцев. Вы посмотрите, римляне, которые были оккупантами на израильской земле, они не знали ни еврейского, ни арамейского. Вы помните, когда Христос висел на кресте, то Он произнес одну фразу на арамейском языке: «Или, или, лама сабахтани». Но римляне не поняли ее. Они сказали: «Илью зовет». Почему? Потому что «Или, Или» – это арамейские слова, которые созвучны со, с именем Илья. И поэтому римляне, не зная арамейского языка, подумали, что он зовет Илью. Это говорит о том, что они не знали арамейского языка. Они не знали еврейского языка. Но там были не только римляне. Там были и другие народы. Вот особенно мы видим, на праздник Пасхи сходились прозелиты со всех частей мира. Они были разные по национальности. Перед апостолами стояла задача идти и проповедовать Евангелие всему миру. Мы видим, что они потом пошли и проповедовали во все страны. А как они это могут сделать, если они не знают языков? Поэтому мы видим, что Господь дал им такую возможность, и именно поэтому за 50 лет Евангелие было проповедано по всему тогдашнему цивилизованному миру. И во всех городах Римской империи были христианские церкви за 50 лет, благодаря тому, что апостолы и их ближайшие ученики имели этот дар. Игорь Михайлович, если харизматы – это оккульт, то почему вчера нам на конференции дали журналы с харизматическим уклоном и кассеты с некоторым харизматическим уклоном? Вы знаете, я не видел, что вам там раздавали. Поэтому, пожалуйста, дайте мне один такой журнал. Так, я его просмотрю. Если это действительно так, что вы, то, что вы говорите, то тогда я не советую вам его читать. И вообще, сейчас мы очень много имеем литературы. И вы знаете, что всю литературу надо читать через фильтр, через Библию. Не Библию через литературу, как многие это делают, а литературу через Библию. Что бы вам ни раздавали бы, и кто бы вам ни раздавал, потому что очень часто те, которые раздают, сами не знают, что они раздают, и сами не читали то, что они раздают. Они просто эти самые, как на базаре называют их? Реализаторы. Скажите, пожалуйста, сатана имеет силу исцелять от органической болезни. В настоящее время не имеет. Вы помните, когда Бог совершал знамения и чудеса в Египте, то вначале волхвы повторяли эти чудеса, да? Но до определенного времени, по-моему, до третьего чуда. Потом они уже не в состоянии были повторить этого чуда. И вот точно так же и в настоящее время сатана хотел бы, но он не может, потому что он еще скован, он еще ограничен. Но наступит время, когда он сможет. И это мы находим в книге Откровения во времена Антихриста. Где в Библии указано, что апостолы проповедовали на иностранных языках, не изучая их, кроме Дня Пятидесятницы? Да, именно День Пятидесятницы является самым основным местом Писания. Там перечисляются все те народы, которые там были, их около 15. И написано, что люди изумлялись, что как это они все галилеяне и говорят на наших родных языках, еще и на наших диалектах, то есть без акцента. Это было чудо. И там написано, что они говорили о великих делах Божьих. Вы знаете, я уже как-то рассказывал, что мне приходилось быть в Израиле в день Пятидесятницы, на том месте, где сходил Дух Святой, с группой пятидесятников. Представляете, что там было? И вот я переводил одного американца, я смотрел, как они уже настолько накалились, уже рот руками держат, потому что уже не выдерживают. Когда же уже будет призыв к молитве? А американец специально дольше говорит и говорит и говорит. Они уже аж трусятся все. Потом говорит, я помолюсь. Какой там я помолюсь? Там как сорвало, как вот, знаете, плотину прорвало. И как началось, как попадали на колени, кто начал труситься, кто начал кричать, кто начал... Такой шум поднялся. Не с неба, как в день Пятидесятницы, а с земли. И вы знаете, что самое интересное? Там были иностранцы. Там были другие туристы, которые приехали из Америки, приехали из Германии, из Франции, из Италии. И вот они, когда увидели вот это шоу, то у них у всех глаза повылазили из орбит. Они смотрели с таким недоумением друг на друга, потом на это, и они ничего не поняли. То есть это была такая яркая иллюстрация противоположности того, что произошло в день Пятидесятницы. А то, что апостолы говорили на других языках, мы видим, что вот в частности апостол Павел, он проповедовал и язычникам, а язычники говорили на разных языках, потому что это были разные народности. Мы видим, он проповедовал в Риме, это говорит о том, что он, возможно, и знал греческий язык по своему образованию, но вот другие апостолы, есть книги, описывающие жизнь апостола, вот апостол Андрей, был здесь, в наших славянских странах, он также проповедовал Евангелие. То есть, если бы апостолы не могли говорить на иностранных языках, то они не смогли бы исполнить великое поручение Иисуса Христа. Мы вчера о нем говорили, да? Итак, идите, научите все народы. Господи, а как я это сделаю, если я знаю только один язык? Поэтому тот факт, что они исполнили эту миссию, говорит о том, что они говорили на разных языках. Вот появился вопрос, что такое экстаз? Можно сделать такое определение, что это искусственное возбуждение нервной системы до того момента, когда срабатывают защитные функции организма. Был ли хотя бы один случай дарования иных языков от Бога в наше время, как вы думаете? Вы знаете, я тоже слышал различные истории, историю за миссионера, который был в Китае, и вот он не знал языка, и сложились такие обстоятельства, когда ему надо было засвидетельствовать о Боге, и вдруг внезапно он смог заговорить на китайском. Затем он вернулся домой через несколько недель, хотел продемонстрировать свои знания китайского языка и ничего не помнил. Но я не знаю, насколько достоверна эта история. Ходят слухи, но фактов, таких вот явных фактов, пока не существует. Свидетели Иеговы говорят, что имя Бога и Иегова. Правда ли это? Во-первых, тут немножко, конечно, не по теме, потому что мы не говорили об иеговистах, но раз уже поступил этот вопрос, слово Иегова вообще не существует. Дело в том, что то имя, которое Бог открыл Моисею, оно называется евреями «священный тетраграмматрон». Оно состоит из четырех букв – «Ихвх». В еврейском языке отсутствуют гласные. Они никогда не пишут гласные. Они произносят гласные, но они их не пишут. Они должны знать их в уме. И поэтому, когда они пишут, и это точно так же и сейчас, то одними согласными. А гласными они просто помнят. Но вот одна из заповедей закона говорила о том, что «не произноси имени Господа твоего напрасно». И вот, боясь произносить имя Бога напрасно, евреи решили вообще его не произносить. И всякий раз, когда они видели священный тетраграмматрон, они заменяли его словом «Адонай». И вот вначале они его не произносили, а потом забыли, как произносить. И сейчас никто не знает, какие там должны быть гласные. А все-таки очень большое имеет значение, какие гласные. Если взять «к», «т», да, подставить букву «о» будет «кот», а поставить букву «и» будет «кит». Разница немножко есть, да, между котом и китом. И вот точно так же происходит и здесь. Евреи сейчас не знают, какие там гласные, но для них это не беда, потому что если бы они их и знали, они все равно бы не произносили. Поэтому для того, чтобы никакой еврей, и сейчас, кстати, это точно так же в синагоге, чтобы никакой еврей не забыл вместо священного тетраграмматрона произнести слово «Адонай», для того, чтобы напомнить ему об этом, то вписали гласные из слова «Адонай» вот в этот священный тетраграмматрон. И если теперь прочитать вот это новое образованное слово, то получится «Иегова». Но на самом деле его нет. Есть разные предположения. Одни считают, что это Яхве, другие считают по-другому, но никто точно не знает. Но во всяком случае, только не Иегова. Часто даже вот в английских библиях, там, где вот стоит это слово, пишут «Господь» только заглавными буквами, то есть всеми заглавными буквами, для того, чтобы показать, что это вот именно то имя здесь употребляется, которое евреи называют священным тетраграмматроном, и то, которое Бог открыл Моисею. Молятся ли харизматы, и если да, то как они это делают? Если они считают, что все, что делают на своих собраниях, делается от Духа Святого, то как они могут понять Бога в таком наркотическом состоянии? Вы знаете, действительно, это очень сложно. Мне часто приходилось спрашивать харизматов или пятидесятников, вот когда ты говоришь на непонятном языке. Во-первых, нигде не написано, чтобы молились на непонятных языках. Апостол Павел говорит о говорении. А в основном то, что делают харизматы, они молятся на непонятном языке. И вот я задавал такой вопрос. Кто молится? Ты молишься или Дух Святой молится? Он говорит, Дух Святой молится Богу за меня. Вот как написано, Дух Святой ходатайствует воздыханиями неизреченными. Так я говорю, тогда получается, Дух Святой молится Богу Отцу. То есть Бог молится сам себе? Нет. А кто, ты молишься? Ну, наверное, я. А ты понимаешь, что ты говоришь? Нет, не понимаю. А как ты можешь молиться, если ты не понимаешь, что ты говоришь? Конечно, харизматы и пятидесятники, они не только молятся на непонятных языках, они молятся и на понятных языках. Но, конечно же, вот это состояние, оно препятствует духовному росту. И поэтому и харизматические, и пятидесятнические общины, они не отличаются духовностью. Ведь если это одаренные люди, да, у которого у каждого по несколько харизм, даров, то тогда должна быть церковь быть крепкой, сильной, должна быть примером в жизни, образцом в морали. Но мы этого не находим. Как раз очень часто в такие церкви раскалываются очень быстро, очень много разделений и очень много соблазнов для окружающих людей. Поэтому они не отличаются своей духовностью. Интересно, что предводитель харизматического движения в Америке, тот, который всех убеждал, что они не должны идти к врачам, что Бог силен исцелить любую болезнь, сам умер от рака, причем мученической смертью. Ни его вера, ни вера его друзей не могли ему помочь. Как сопоставить то, что среди пятидесятников и харизматов есть действительно возрожденные люди? Как относиться к этим людям? Могу ли я называть их братьями? Вы знаете, на этот вопрос я хочу ответить из Священного Писания. Я прочитаю один из последних стихов послания к римлянам. Вот что говорит апостол Павел, как бы он ответил на этот вопрос. Римлянам 16 глава, 17 стих. Здесь написано: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Вот так отвечает апостол Павел, и я присоединяюсь к его ответу.